Глава 6. Лучшее, что сделали калоши. На другой день, рано утром, когда писарь еще лежал в постели, в дверь постучали, и вошел его сосед, снимавший комнату на том же этаже, молодой студент-богослов. «Одолжи мне, пожалуйста, свои калоши», — сказал он. «Хоть в саду и сыро, да больно уж ярко светит солнышко. Хочу туда сойти и выкурить трубочку». Он надел калоши и вышел в сад, в котором росло только два дерева — слива и груша. Впрочем, даже столь скудная растительность в Копенгагене — большая редкость. Студент прохаживался взад и вперед по дорожке. Время было раннее, всего 6 часов утра. На улице заиграл рожок почтового дилижанса. «О, путешествовать! Путешествовать!» — вырвалось у него. «Что может быть лучше? Это предел всех моих мечтаний. Если бы они осуществились, я бы тогда, наверное, угомонился и перестал метаться. Как хочется уехать подальше отсюда, увидеть волшебную Швейцарию, поездить по Италии. Хорошо еще, что калоши счастья выполняли желания немедленно, а то бы студент, пожалуй, забрался слишком далеко и для себя самого, и для нас с вами». В тот же миг он уже путешествовал по Швейцарии, упрятанный в почтовый дилижанс вместе с 8 другими пассажирами. Голова у него трещала, шею ломила, ноги затекли и болели, потому что сапоги жали немилосердно. Он не спал и не бодрствовал, но был в состоянии какого-то мучительного оцепенения. В правом кармане у него лежал аккредитив, в левом – паспорт, а в кожаном мешочке на груди было зашито несколько золотых. Стоило нашему путешественнику клюнуть носом, как ему тут же начинало мерещиться, что он уже потерял какое-нибудь из своих сокровищ. И тогда его бросало в дрожь, а рука его судорожно описывала треугольник справа налево и на грудь, чтобы проверить, все ли цело. В сетке над головами пассажиров болтались зонтики, палки, шляпы, и все это мешало студенту наслаждаться прекрасным горным пейзажем. Но он все смотрел, смотрел и не мог насмотреться. А в сердце его звучали строки стихотворения, которое написал, хотя и не стал печатать, один известный нам швейцарский поэт. «Прекрасный край, передо мной Монблан белеет вдалеке. Здесь был бы право рай земной, будь больше денег в кошельке». Природа здесь была мрачная, суровая и величественная. Хвойные леса, покрывавшие заоблачные горные вершины, издали казались просто зарослями вереска. Пошел снег, подул резкий холодный ветер. «Ух!» — вздохнул студент. «Если бы мы уже были по ту сторону Альп, там теперь наступило лето, и я, наконец, получил бы по аккредитиву свои деньги. Я так за них боюсь, что все эти альпийские красоты перестали меня пленять. Ах, если бы я уже был там!» И он немедленно очутился в самом сердце Италии, где-то на дороге между Флоренцией и Римом. Последние лучи солнца озаряли лежащие между двумя темно-синими холмами Тразименское озеро, превращая его воды в расплавленное золото. Там, где некогда Ганнибал разбил Фламиния, теперь виноградные лозы мирно обвивали друг друга своими зелеными плетями. У дороги под сенью благоухающих лавров прелестные полуголые ребятишки пасли стадо черных, как смоль, свиней. Да, если бы описать эту картину как следует, все бы только и твердили: «Ах, восхитительная Италия!» Но, как ни странно, ни богослов, ни его спутники этого не думали. Тысячи ядовитых мух и комаров тучами носились в воздухе. Напрасно путешественники обмахивались миртовыми ветками. Насекомые все равно кусали и жалили их. В карете не было человека, у которого не распухло бы все лицо, искусанное в кровь. У лошадей был еще более несчастный вид. Бедных животных сплошь облепили огромные рои насекомых, так что кучер время от времени слезал с козел и отгонял от лошадей их мучителей. Но уже спустя мгновение налетали новые полчища. Скоро зашло солнце, и путешественников охватил пронизывающий холод. Правда, ненадолго. Но все равно это было не слишком приятно. Зато вершины гор и облака окрасились в непередаваемо красивые зеленые тона, отливающие блеском последних солнечных лучей. Эта игра красок не поддается описанию, ее нужно видеть. Зрелище изумительное, все с этим согласились, но в желудке у каждого было пусто. Тело устало, душа жаждала приюта на ночь, а где его найти? Теперь все эти вопросы занимали путешественников гораздо больше, чем красоты природы. Дорога проходила через оливковую рощу, и казалось, что едешь где-нибудь на родине между родными узловатыми ивами. Вскоре карета подъехала к одинокой гостинице. У ворот ее сидело множество нищих коллег, и самый бодрый из них казался достигшим зрелости старшим сыном голода. Одни коллеги ослепли, у других высохли ноги, эти ползали на руках. У третьих на изуродованных руках не было пальцев. Казалось, сама нищета тянулась к путникам из этой кучи тряпья и лохмотьев. «Господин, помогите несчастным!» — хрипели они, показывая свои уродливые конечности. Путешественников встретила хозяйка гостиницы, босая, нечесанная в грязной кофте. Двери в комнатах держались на веревках, под потолком порхали летучие мыши. Кирпичный пол был весь в выбоинах, а вонь стояла такая, что хоть топор вешай.
«Лучше уж пусть она накроет нам стол в конюшне», — сказал кто-то из путешественников. «Там, по крайней мере, знаешь, чем дышишь».
Открыли окно, чтобы впустить свежего воздуха. Но тут в комнату потянулись высохшие руки, и послышалось извечное нытье: «Господин, помогите несчастным!» Стены комнаты были сплошь исписаны, и половина надписей ругательски ругала прекрасную Италию. Принесли обед. Водянистый суп с перцем и прогорклым оливковым маслом. Потом приправленный таким же маслом салат и, наконец, несвежие яйца и жареные петушиные гребешки в качестве украшения пиршества. Даже вино казалось не вином, а какой-то микстурой. На ночь дверь забаррикадировали чемоданами, и одному путешественнику поручили стоять на часах, а остальные уснули. Часовым был студент-богослов. Ну и духота стояла в комнате. Жара нестерпимая, комары, и тут еще эти, которые стонали во сне, мешая уснуть. «Да, путешествовать, конечно, было бы неплохо», — вздохнул студент. «Не будь у нас тела. Пусть бы оно лежало себе да отдыхало, а дух летал бы где ему угодно. А то, куда бы я ни приехал, всюду тоска гложет мне сердце. Хотелось бы чего-то большего, чем мгновенная радость бытия. Да-да, большего, высшего, наивысшего, но где оно? В чем? Что это такое? Нет, я же знаю, к чему стремлюсь, чего хочу. Я хочу прийти к конечной, счастливейшей цели земного бытия, самой счастливой из всех». И только он произнес последние слова, как очутился у себя дома. На окнах висели длинные белые занавески. Посреди комнаты на полу стоял черный гроб, а в нем смертным сном спал богослов. Его желание исполнилось, тело его отдыхало, а душа странствовала. «Никого нельзя назвать счастливым раньше, чем он умрет», — сказал Салон. И теперь его слова снова подтвердились. Каждый умерший — это сфинкс, неразрешимая загадка. И этот сфинкс в черном гробу уже не мог ответить нам на этот вопрос, который он сам себе задавал за 2 дня до смерти. «О, злая смерть! Ты всюду сеешь страх! Твой след — одни могилы да моленья. Так что ж, и мысль повергнута во прах? А я — ничтожная добыча тленья? Что стона в хор для мира суеты? Ты одиноким весь свой век прожил, и жребий твой был тяжелей плиты, что на твою могилу кто-то положил». В комнате появились 2 женщины. Мы их знаем. Это были фея печали и вестница счастья. И они склонились над умершим.
«Ну?»
— спросила печаль.
«Много счастья принесли человечеству твои калоши».
«Что ж, тому, кто здесь лежит, они, по крайней мере, дали вечное блаженство», — ответила фея счастья.
«О нет», — сказала печаль. «Он сам ушел из мира раньше своего срока. Он еще не настолько окреп духовно, чтобы овладеть теми сокровищами, которыми должен был овладеть по самому своему предназначению. Но я окажу ему благодеяние. И она стащила калоши со студента. Смертный сон прервался. Мертвец воскрес и встал. Фея печали исчезла, а с ней и калоши. Должно быть, она решила, что теперь они должны принадлежать ей.